Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии адвокат Павел Астахов, председатель подкомиссии Общественной палаты по защите прав журналистов. Ну, это не единственный титул. Ну, давайте...
Других не надо. Адвокат Павел Астахов,
это будем экономить время. Я тоже думаю, что адвокат Павел Астахов будет вполне достаточно. Адвокат Карен Агамиров, а также журналист... И журналист Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс», будут задавать сегодня вопросы. Ведет программу Владимир Бабурин. Коротко биография нашего гостя. Родился 8 сентября 1966 года.
Самый Международный день солидарности,
Международный день солидарности журналистов. Да. Закончил высшую школу КГБ СССР в 1991 году. С этого же времени началась его адвокатская деятельность в Московской городской коллегии адвокатов с 1994 года. С 2002 адвокат адвокатской палаты Москвы. В 1994 создал свою адвокатскую группу, которая в 2003 году была преобразована...
Коллегию
адвокатов Павла Астахова. Не подсказывайте. Кредо. Предназначение адвоката – непримиримая борьба с несправедливостью. В 2000 году был адвокатом американского гражданина Эдмунда Поупа, обвиненного в шпионаже и приговоренного к 20 годам лишения свободы, но почти сразу же помилованного. В 2000 году также был адвокатом жителей так называемого заминированного ФСБ дома в Рязани. В том же году и в 2001 адвокатом главы холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского во время конфликта того с властью, который привел к аресту и последующей эмиграции. В 2005 представлял интересы режиссера Алексея Учителя в деле о защите авторских прав на фильм «Космос как предчувствие». Дело было выиграно. Защищал также бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко, который был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном предпринимательстве и хранении боеприпасов. По статье о злоупотреблении Ищенко был оправдан, по другим приговорен к 1 году лишения свободы, который уже отбыл в предварительном заключении. Также среди клиентов Павла Астахова семья Нобелевского лауреата Льва Ландау, мэр Москвы Юрий Лужков, издательский дом «Коммерсант», председатель счетной палаты Сергей Степашин, Владимир Спиваков. Но если я буду дальше продолжать, то в программе время
Михаил
кончится.
Швидко.
А в 2003 году стал ведущим телепрограммы «Час суда». Это отдельная история. С ноября 2007 года сопредседатель Координационного совета движения «За Путина». В ответ на обвинение со стороны оппозиции в том, что в стране создается культ личности Путина, заявил: «Культ личности – это когда люди начинают благодарить вождя за то, что солнце встает, дети растут и улыбаются, жизнь стала лучше, жить стало веселее. Мы-то восхваляем не человека, не даже его курс. Мы говорим, что ошибок и проблем много. Мы говорим, давайте трезво посмотрим на плюсы и минусы. Как адвокат, я вижу, что плюсов гораздо больше, но те минусы, которые есть, над ними надо работать. Это те перспективы, которые у нас есть, чтобы трудиться над ними». Конец цитаты. Автор романа «Фрейдер», «Мэр», «Шпион» и «Продюсер». Порядок я мог перепутать.
«Фрейдер», «Мэр», «Шпион», «Продюсер». Все правильно.
Все правильно. Женат, двое сыновей, коллекционирует увеличительные стекла, увлекается охотой, спортивной стрельбой и боксом.
Ну, еще, наверное... Неправильно. Бокс — это какая-то ошибка все время закрадывается. Ошибка. Я каратэ занимался 20 с лишним лет. Но достижения невеликие, коричневый пояс только. До черного не дорос.
Хотите что-то добавить?
Да нет, просто вся программа займет перечисление моей биографии. Я вообще не люблю, когда занимаются вот этим.
Ну вот смотрите, вы самый молодой изысканием. Из сидящих
это
в студии.
Похоже на диалог,
знаете. Сколько у нас уже ушло времени, да. Ну, давайте начнем тогда то, что события прошлой недели, подкомиссия, Центр защиты журналистов. Вот как вы полагаете, вот мне как журналисту видится это, наверное, немножко по-другому. Может быть, в первую очередь надо не нарушать права журналистов, чтобы не приходилось их защищать, выполнять закон о печати, который действительно, без преувеличения, один из самых демократичных в Европе, а может быть и даже в мире, убрать пресловутые стоп-листы с телевидения. Ну, известно же, что они есть. И когда некоторые знаменитые журналисты говорят: ну, не приглашаю я бывшего премьера Касьянова, потому что он мне не интересен. Это же неправда. Когда люди вынуждены уходить из профессии, может ли ваша комиссия зайти вот с этой стороны?
Это вопрос, наверное, прежде всего, комиссии к Общественной палате целиком, да, попытаюсь за всех ответить. Значит, что касается того, чтобы не нарушать, а не защищать. Я думаю, что и защищать надо, и нарушать не надо. И, конечно, надо начать с того, чтобы заставить всех выполнять закон о средствах массовой информации, если это речь идет о журналистах. Ну, также можно сказать, что давайте не бороться с преступностью, а давайте всех заставим не нарушать закон. И к чему мы придем? У нас, в общем-то, все государство на том построено, чтобы воспитывать законопослушных граждан, которые не нарушали бы закон. Ну, как их воспитать? Вот в чем вопрос. Пока это не удается сделать, и никому не удалось, нет такого государства, которое победило бы преступность, коррупцию, и вообще не нарушалось бы, где бы не нарушались законы. Я об этом задумывался.
Нет, но все-таки есть страны, где преступность близка к нулевой. Скандинавские. Чехия, да. Как ни странно,
Северная
до недавнего
Корея,
времени.
Тоже, наверное, к нулю близка. Вот. Я не хочу, чтобы моя страна стала Северной Кореей или какой-то другой страной.
Про Северную Корею вы сказали. Я говорил про Скандинавию
и
Чехию.
Я говорю, что можно и так бороться с преступностью, правильно? При диктатуре, между прочим, при любой диктатуре преступность как раз снижалась. Это факт известный исторически. Так вот, мой рецепт...
В Скандинавии нет диктатуры.
Мой рецепт. Ну, там социализм, там и премьер-министра убили, извините, на улице, когда он вышел из кинотеатра, Улф Пальма. Я говорю о том, как раз с чего начинать надо. Мне кажется, надо по всем фронтам действовать и пресекать то, там, где уже нарушаются права, и заниматься профилактикой, и готовить новое поколение к тому, чтобы они были законопослушными. Вот я сейчас серию книг показал, передал, значит, Карену. 7 книг мы выпустили «Детям о праве». Это проект, который я вынашивал 3 года. Слава богу, удалось его реализовать, и сегодня эти книги, по 50 иллюстраций в каждой книге, для детей специально сделаны. Потому что я вижу перспективу нашего государства только в одном – вырастить детей законопослушными, чтобы они вырастили своих детей, а те вырастили их внуков уже. Вот тогда 3 поколения, когда будет законопослушный, тогда уже будем говорить о правопослушном обществе. Что касается журналистов, это не значит, что мы не боремся с нарушениями. Вот смотрите, сейчас у меня, например, в производстве дело Федора Пономарева, известного сына Льва Пономарева, который был задержан, просидел всю ночь в обезьяннике, перевозили из отделения в отделение. Вот буквально сегодня утром звонили из Управления собственной безопасности МВД и сказали, что Рашид Гумарович Нургалиев, министр внутренних дел, получил ваше обращение, мое я сам направил, значит, по поводу того, чтобы разобраться, кто, где его держал, почему, когда он предъявил удостоверение журналиста, его сразу не отпустили, хотя обязан это сделать по закону СМИ, опять же. И если действительно его держали без отметок соответствующих, то это как минимум 144-я статья, воспрепятствованная закону профессиональной деятельности журналиста, а как максимум это превышение служебных полномочий еще у сотрудников милиции. Вот они говорят, у нас есть поручение министра, мы занимаемся управлением собственной безопасности. Давайте, нам надо переговорить с вами и с Федором. Федор сейчас находится в отпуске, он уехал. Я с ним связался, он после 11 числа вернется, значит, мы встретимся, переговорим. Мы договорились, мы это дело... Мы договорились, да? Я с Федором договорился, скажем так. Я не ставлю в известность никого, ни общественную палату, ни комиссию, хотя вчера сказал об этом, что я занимаюсь этим и буду заниматься, и мы добьемся того, чтобы призвали к ответственности виновных. Это надо делать. Вот так мы можем заставить только на практике, конкретными делами, конкретными пресекательными мерами заставить сотрудников милиции, по крайней мере, не нарушать права журналиста. Про стоп-листы вы говорите. Ну, хорошо, давайте мы завтра соберем нашу комиссию, возглавляет комиссию под председательством Павла Николаевича Гусева. Значит, соберем комиссию и скажем, мы рассматриваем вопрос пресловутых стоп-листов. Пусть нам придут, значит, Кулистиков, Эрнст, Добродеев, там кто еще, Роднянский, все придут нам, Кудряшов, СТС Холдинг, и мы будем разбираться, почему людей не приглашают стоп-листы. А разве кто-нибудь признается, что есть стоп-листы? Ну, разве кто-нибудь признается из них, скажет, нет, почему, мы всех приглашаем. Например, я веду обе свои программы телевизионные на РЕН-ТВ. Одна из них общественно-политическая, «Три угла». Мы изначально договорились с Орджоникидзе, что мы никаких стоп-листов не будем соблюдать. Мы обращались, между прочим, к Немцову, но не соврать, 3, по-моему, раза приглашали его. Он по каким-то причинам не мог, не хотел, не было в стране и так далее, и так далее. Дальше. Кого мы? Рыжкова Владимира. Ну, несколько раз мы его звали на программу. Придите, пожалуйста, мы дадим вам слово, и никто не будет вам мешать. Митрохин у нас завсегдатый.
Ну, все-таки, Павел,
Борис Надеждин у нас завсегдатый.
Я вот хотя бы за одну хочу вам сказать спасибо, что вы не стали отрицать существование стоп-листов. Да, и никто не признает ни Кулистиков, ни Эрнст, ни Добродеев.
Конечно.
Вот в эфире прозвучало. Вот,
секундочку, я вопрос вам задам. Да. А вы Астахова часто по Первому каналу видите?
Вы знаете, я редко Первый канал смотрю.
А вот я вам скажу, Астахов редко на Первом канале бывает.
Карен
вопрос
Гомер,
о стоп-листах. Я не знаю, есть ли я в стоп-листе, наверное, нет, но я там варил.
А я по поводу серии «Я и государство», Павел Астахов, да, «Я и магазин», «Я и школа»,
Ну, имеется в виду не Павел Астахов и магазин, и государство, а ребенок.
Да, ребенок.
Это от лица ребенка, который рассказывает.
Значит, президент лучше царя, уточнил Витя Мотыль. Мальчик Витя Мотыль, это не имеет отношения к Мотылю?
Нет, абсолютно. Это там вымышленные дети, которые
скажу так, добрый, честный царь тоже может быть прекрасным главой государства, но если подданным не повезет, из какого-нибудь невоспитанного царевича вырастет упрямый и дрочливый тиран, то это так уж и до революции недалеко. А революция — страшное дело. Еще опаснее, чем царь-тиран. Так что плохой царь гораздо хуже неудачного президента. Хуже. Ведь царь правит страной всю свою жизнь, а президента выбирают только на 4 года. 4 года можно и потерпеть.
Да, можно. Готовился материал до поправок Конституции. Сейчас срочно выбрали.
Администрация читала это? Президент читал?
Нет. Нет, я знаю, что... Я не носил это президенту, совершенно точно. Я передал Степашину, подарил в свое время. А Степашин я увидел на прошлой неделе. Он говорит, ты знаешь, я отнес президенту эти книги, потому что Степашин глава комиссии по правовому просвещению в рамках вот этого Большого совета по борьбе с коррупцией. Вот. И он говорит, я ему отнес. Ему вроде как понравилось. Я не ставил задачи, чтобы это понравилось кому-то, властям. Я ставил задачи, чтобы понравилось детям, чтобы они поняли. Но я писал то, что я думаю, понимаете, вот в этих книгах. А с чем здесь можно поспорить?
Центральная мысль, что никаких революций, да, несмотря на тяжелейшее положение.
Но это не центральная мысль, но мне кажется, наша страна уже лимит по революциям-то исчерпала. Вот у меня такое ощущение.
Мысль очень правильная.
Да. Может быть, конечно, можно с Францией равняться, но мне кажется, французы не лучшим образом распорядились теми свободами, которые они завоевали в революциях. Я люблю Францию, я там часто бываю, я член Парижской ассоциации адвокатов. Я как раз исхожу из того, что говорят мне люди там.
А вот слово «потерпеть», там 4 года, ну 6 лет теперь будет, да?
Нет, но это мы говорим, что когда плохой, достался плохой.
У нас хороший.
Что значит хороший или плохой? Любой человек хороший для меня. По определению, потому что это человек, это не правда, не животное. В любом человеке есть нравственное начало. А вот как он дальше себя будет вести, ну, так это вопрос.
Вот вы спрашивали про Первый канал, а сейчас спросили, и вдруг человек не животное. Вот после работы, если не посмотрю канал Animal Planet, я не человек.
Вы знаете, я тут с вами согласен абсолютно по одной простой причине. Я вообще всю свою энергию, чтобы все успевать и все, так сказать, делать, черпаю в природе. Меня приучил отец. Он меня с детства брал на охоту, большое ему спасибо за это царство ему небесное, потому что вот как раз у меня через буквально день, год исполняется со дня его смерти, я его очень любил. И он меня приучил к этой любви к природе. Он сам был охотник, у меня дед был знаменитым охотником. Я там, только там черпаю энергию. Меня спрашивают, вот как, например, стать человеком стильным, ну, часто, который, ну, поскольку я, да, к гламуру принадлежу, меня туда приписали, я должен, так сказать, поддерживать это, Миша. Я говорю, очень просто, посмотрите на живую природу, в ней ничего нет безобразного, ничего нет неприятного, вся живая природа, она идеальна, вот там надо учиться стилю, вкусу и вообще хорошим манерам.
На медведя не ходили?
На медведя не ходил, не убивал, нет.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Адвокат Павел Астахов, председатель подкомиссии Общественной палаты по защите прав журналистов, сегодня отвечает на вопросы моего и своего коллеги Карена Агамирова, журналиста и адвоката, и Дмитрия Беломестного, журналиста информационного агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Дмитрий уже немножко заскучал. Задавайте свой вопрос.
Павел, вы предлагали ввести строжайшую ответственность за убийство журналистов.
Вообще за посягательство на жизнь, здоровье журналистов.
Не отрицая того, что, наверное, это нужно, я все-таки должен заметить, наверное, у нас главная проблема не столько в мягкости закона, сколько в его невыполнении. Ведь у нас же все-таки, не будем отрицать это, суды подчинены административной вертикали, и уж, конечно, те крупные чиновники, которые прямо или косвенно виновны в гибели Политковской, Щекочихина. Ну, понятно, что они не дадут хода этому расследованию, не дадут хода нормальному судебному процессу. Вот как вы, как адвокат, как член общественной палаты, как общественной деятельности, как общественный деятель, смотрите на это? Есть ли тут какой-то выход?
Вы знаете, вот это предложение, которое сейчас вы напомнили, об ужесточении ответственности за посягательство на права, здоровье и жизнь журналиста, оно ведь не родилось просто так. Оно было высказано в рамках наших общественных слушаний по делу Бекетова, вот, по Химкам. И тогда на слушаниях, кстати, присутствовал сам мэр Стрельченко, Химок присутствовал. Да, и был помощник генерального прокурора, была Гриднева. Кстати, после этих слушаний как раз и передали дело-то в генеральную прокуратуру. Другой вопрос, будут ли найдены виновные действительно в том, что случилось с Михаилом Бекетовым, и разберутся ли до конца следственные органы. Это серьезный вопрос. Но вот первый порыв мой был, потому что я хорошо знаю, как работает вот именно эта норма, 144-я статья, о которой я сегодня уже говорил, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Ведь я с ней столкнулся сперва, знаете, когда? Вот когда сегодня Владимир напоминал, в 2000 году, с чего началась история НТВ и медиамоста. Мне позвонил Володя Золотницкий, ныне покойный, Царством Небес, сказал: Павел, ты можешь нам приехать? У нас группа НТВ съемочная приехала на Переславский переулок, нас закрыли в помещении столовой, отобрали камеру, видеокамеру, и не дают ничего снимать. Какие-то люди в масках. Что происходит, мы не знаем. Это было там как 11 мая, по-моему, это было. И я приехал, с этого все началось. Я вошел, то есть сказал: как вы можете вообще отбирать камеру журналиста? Вы понимаете, что это статья Уголовного кодекса? На меня так смотрели странно эти люди в масках. Ну, кстати, после моего разговора они сняли маски, что интересно. Это такой факт был. Значит, и вот тогда я уже понял, что статья-то вообще не работает. А когда я посмотрел санкции, 40 тысяч рублей штрафа, при том, что, как вы говорите, все суды подчинены административной вертикали, да хоть самые строгие приговоры выноси по этой статье и штрафуй этих людей, которые разбивают камеры, отбирают микрофоны и мешают журналисту просто выполнять свой профессиональный долг. Посмотрите дальше, что происходит. У нас в Уголовном кодексе есть спецсубъекты. Это следователь, судья, эксперт, общественный деятель, государственный деятель, депутат, да? Которые, за посягательство на жизнь которых ответственность... Я когда начал смотреть, кого же у нас защищает Уголовный кодекс, и удивился. Вплоть до пожизненного заключения. Нормально? А чем отличается журналист в своей деятельности? Он ведет расследование, только он не защищен, у него нет погон и пистолетов, в отличие от следователя. Он лезет в самые горячие точки, он собирает информацию, он защищает людей, он общественный деятель, он занимается общественной работой. Почему же его не защитить? Вот это только как юрист я тогда и сформулировал задачу, которая мне казалась вполне реально выполнимая, и не мешает она сегодня Госдуме принять подобную поправку. Не меняя Уголовный кодекс. Просто вот в ту же 144-ю статью добавить пункт 3. Посягательство на здоровье и жизнь журналиста, ну, в связи с его профессиональной деятельностью, до пожизненного заключения. И все.
Ну, поправка уж подготовлена.
Она была передана. Но вы знаете, что нам ответила профильная комиссия? Мы же не обладаем... Вот в чем проблема общественной палаты. Мы не обладаем правом законодательной инициативы. Мы передали в профильный комитет. Такой порядок. Профильный комитет во главе стоит Павел Владимирович Кошенинников, который сказал: нет, не своевременно, нет смысла, и вообще мы считаем это... Как он сказал? Дословно скажу. Он сказал: не надо вводить новую статью и наказание, надо заставить работать Уголовный кодекс в целом. Ну, согласен, вопросов нет, надо заставить. Давайте заставим вместе работать. Но я считаю, что спецсубъект-журналист существует. Он существует, и он должен быть защищен. И вот эти факты, более 200 погибших журналистов за последние 15 лет, они как ничто более наглядно подтверждают необходимость введения данной поправки. Сколько раз мы видим на экранах, да, когда просто какой-нибудь охранник, какой-то милиционер просто берет и бьет по камере. Там, мы каждый день слышим, там журналисты избили, тут не дали снимать, камеру раскололи, микрофон отобрали. Почему? Да потому что наказание смешное. И то, попробуй докажи эту 144-ю и попробуй получи приговор суда. Есть один или два приговора, спасибо Павлу Николаевичу Гусеву. Вот он довел до конца вот эти, по-моему, дела, связанных с... Там одно по Холодову было, по делу Холодова. Там была тоже эта статья «Воспрепятственная профессиональная деятельность журналиста». А второй еще они там какое-то дело было. Все,
тогда
статья нерабочая.
Тогда позвольте такой вопрос. Вот как в вашей жизни это коррелируется? В 2007 году вы возглавили движение «За Путина», а сейчас возглавляете движение в защиту журналистов. Я не хочу обвинять лично президента. Да, я не хочу обвинять лично бывшего президента, ныне премьера, но тем не менее давайте смотреть фактам в лицо.
Давайте.
Был вот такой канал НТВ, сейчас он такой, какой есть. Исчез канал ТВ-6, исчез канал ТВС. Исчезли программы Евгения Киселева, Светланы Сорокиной, Савика Шустера. Люди, которых даже, может быть, мало кто знает, потому что это в основном молодые люди, ушли из профессии, потому что поняли, что им не удастся работать журналистам так, как они это представляют, так, как они это хотят. Наверное, это не самое страшное. Самое страшное — это то, о чем вы говорили. Сколько журналистов было убито, сколько журналистов было покалечено. Причем покалечено не на Чеченской войне, не в Нагорном Карабахе, не в Афганистане. Аня Политковская была убита около собственного дома. В 90-е, которые сейчас какими только эпитетами не называют, при президенте Ельцине, которого в каких только смертных грехах не обвиняют, свобода слова — это была священная корова. Единственный вот пример приведу, он достаточно яркий. Когда халуи, другого слова не могу подобрать, решили сделать президенту приятное и дотащить до суда программу «Куклы», Борис Николаевич сказал: «Не трогать». Так вот как? За Путина и за журналистов?
Я противоречия никакого здесь не вижу, во-первых. Во-вторых, если вы спрашиваете, почему, значит, журналистов, а здесь за Путина. Ну, не за Путина, а в поддержку курса Путина. Там другое название немножко у движения. Начиналось оно не с того, чтобы поставить?
Вот только что смотрел. Движение называется «За Путина».
Где вы видели это?
Сайт.
Это на самом деле ваши коллеги. Так это сайт «За Путина». Это же не движение, это вообще «За Путина» сайт. А движение называется по-другому. Всероссийское общественное движение, инициативная группа в поддержку курса Путина. Вот так называется, как председатель, говорю вам. И так и проводилось под этим названием. Но журналистам удобнее сокращать, поэтому «За Путина». А сайт, это он не наш сайт. Мы к нему имеем отношение, но это не наш сайт. Его создавали другие люди совсем. И создавалось это движение, вы помните, когда? Перед выборами, чтобы понять, дать оценку курсу, который проводится, прежде всего экономическому и социальному курсу. И, естественно, люди, когда они высказывали свое мнение, а, между прочим, подтверждение этого мнения было на выборах, мы же не будем отрицать, что абсолютное большинство голосовало именно за этот курс в нашей стране. Либо людей неправильно просвещают, неправильно им объясняют, за что и как надо голосовать, либо, наоборот, это делают слишком правильно. Поэтому здесь вот каждый решает сам. Как и те журналисты, которые принимали решение, уйти или не уйти, попасть в этот стоп-лист, не быть на экране или быть на экране. Мы же помним, как с НТВ, я видел, я там как раз находился, с НТВ, перешли люди через дорогу, а через несколько дней часть людей вернулась обратно. Через дорогу перешли. Они же сами принимали это решение. С кем быть и как быть. И что дальше делать. Да, действительно, я тоже, например, сожалею, что многие люди оказались невостребованными, хотя, в общем-то, они достаточно серьезный вклад в журналистику внесли. Но, опять же, это вопрос каждого конкретного человека. Я понимаю свой общественный долг и социальный таким образом, что я должен все-таки разбираться в том, что происходит в нашей стране, и нельзя здесь заниматься охотой на ведьм как с одной стороны, так и с другой стороны. Да, были ошибки. Вы, кстати, правильно прочитали мою цитату. Я как раз видел эти ошибки. Я говорил, что у нас есть уникальная возможность, когда вы объединяетесь и говорите, что этим курсом надо идти, принципиально надо идти этим курсом. Вот давайте-то посмотрим, какие у нас есть ошибки. Ошибки есть. Давайте попробуем донести до власти наше мнение, как эти ошибки исправить.
Давайте здесь сейчас поставим многоточие, потому что, я вижу, не успеете вы ответить на этот вопрос до краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода», а новости у нас всегда выходят секунда в секунду. Адвокат Павел Астахов отвечает сегодня на вопросы своего и моего коллеги Карена Агамирова и Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс». В программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, который ведет Владимир Бабурин. После короткого объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы программу продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия отказалась участвовать в саммите ОДКБ, который открылся сегодня в Москве. Решение связано с запретом на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов, которые в Минске считают дискриминационным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Белоруссии не станет препятствием для подписания пакета документов на саммите. Переговоры об условиях возобновления поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию продолжатся в понедельник, сообщил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Комбинат «Русский вольфрам» передается в аренду государству. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Сергей Дарькин и представитель владельца предприятия. В Курчелоевском районе Чечни в результате перестрелки с группой боевиков погибли 2 милиционера, еще 4 получили ранения. МЧС России прекращает поиск 2 мальчиков, пропавших в республике Коми. Теперь их будут искать только местные спасатели и милиция. Первоклассники пропали 5 июня в тайге. Иностранные посольства в Грузии осудили участников оппозиционной акции, устроивших беспорядки у здания парламента 12 июня, в ходе которых нападением подверглись депутаты от правящей партии и спикер парламента. В Иране арестованы десятки активистов реформистских партий, которые поддерживали на недавних президентских выборах потерпевшего поражение оппозиционного кандидата Мирхосейна Мусави. На севере Йемена похищены 9 иностранцев, сообщает Франс-Пресс со ссылкой на Йеменское министерство обороны. По меньшей мере 3 человека погибли сегодня в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. В Канаде подтвержден 5-й случай смерти от гриппа H1N1.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Адвокат Павел Астахов, председатель подкомиссии Общественной палаты по защите прав журналистов, сегодня в нашей студии отвечает на вопросы Дмитрия Беловесного, корреспондента агентства «Прима Ньюс», и своего и моего коллеги, адвоката и журналиста Карена Агамирова, ведет программу Владимир Бабурин. Вопрос, на который начал Павел отвечать до новостей, как коррелируется в его жизни то, что он возглавил движение, назовите правильное его название.
Поддержку курса Путина.
Поддержку
коротко
курса
опять,
Путина,
да. Слишком длинно.
И
сейчас занимаюсь защитой прав журналистов.
По защите прав журналистов, да. Потому что я сформулировал свой вопрос так, что именно при Путине права журналистов были достаточно сильно урезаны. Многие известные журналисты исчезли с экранов телевизоров. Я назвал несколько фамилий. Ну, вот вам не скучно без Шендеровича, например?
Ну, он, да, он веселый человек, едкий. И, в общем, я сам с детства любил сатиру и люблю. Но я не знаю, по-моему, до сих пор он на «Эхо Москвы» выходит, да? Мне, например, нравилось...
И на «Радио Свобода» тоже.
Мне нравилось две программы, я скажу, мне скучно без каких программ. Без «Кукол» и без... Я уж не помню, как назывался, «Хрюн и Степан».
«Красная стрела».
Да, вот эта программа мне казалась очень смешная, тем более персонажи такие. Даже моя мама любила и говорила, вот, где бы взять такую куклу в виде Хрюна, я бы его себе дома поставила. Очень смешная. А мне, кстати, извините, просто лаверды, что называется. Когда вы представляете Карена, мне все время хочется спросить, а почему Карен еще и адвокат?
Он еще и
действительно в суды ходит.
Он еще и кандидат юридических наук.
Защищал людей, помог даже некоторым.
Здорово.
Вот мне в том числе.
Нет, понятно, нас много на самом деле, по-моему, вот Никитинский тоже, он журналист и адвокат, еще есть люди, которые берут статус адвоката. Я-то как раз, я не против, нет, просто я сам, да, многостаночник, меня можно в этом обвинить смело, и телеведущие, и там радио, и писатели, бог знает кто еще. Так вот, в моей жизни это нормально, на самом деле, коррелируется, потому что я объяснил, почему я пришел в движение. У меня появилась возможность разобраться и внести какой-то свой вклад. Как я это сделал, это другой вопрос. Это оценивать, наверное, прежде всего тем людям, которые меня попросили возглавить движение. Я имею в виду ту инициативную группу, которая в Твери первый раз собралась. Потому что, когда я приехал, да, и увидел, что нет там ни представителей «Единой России», нет там ни представителей администрации, собрались люди, разные люди, там, какой-то там режиссер театра местного, там, люди, работающие в музеях, в школе, на производстве, как и представители, даже колхозник у нас там был знатный. Собрались и говорят о том, вот как нам быть, что нам дальше делать, кого нам выбирать, как вы думаете, кого мы должны поддержать. Я говорю, ну, давайте решим. Ведь вы помните, в тот момент основное обвинение было в том, что все это создается для того, чтобы просить батюшку царя остаться на третий срок. Ну, не остался на третий срок-то. И Конституция не менялась тогда. Конституция менялась вот сейчас, в связи с удлинением срока. Но тогда-то вот я сразу сказал, что вот я вам даю слово, я буду как раз говорить о том, что мы не за третий срок. Нет. Есть другие возможные конфигурации. И, по-моему, достаточно удачная конфигурация. Можно, конечно, обвинять бог знает в чем сегодня лидеров нашей страны и власть. Но, мне кажется, когда премьер и президент говорят на одном языке, друг друга знают очень хорошо, я имею в виду по делам, в деловом плане, то, в принципе, это идет на пользу экономики, что мы, кстати, видим сейчас в период кризиса. Не знаю, вот вы пожимаете плечами, а я даже вошел в этот антикризисный штаб, который в Думе там заседает каждую неделю, пытается что-то для людей делать. Я вам скажу, те идеи, которые мы высказывали, в частности я, они реально реализованы. Я же вижу, как это произошло. Вот эта идея с ипотекой, продлением на год возможности рассрочки по ипотеке, вот мы ее обсуждали, я ее высказывал. Вот она реализована сейчас, пожалуйста. И люди говорят спасибо за это. Но это хоть какое-то послабление. Решить же вот так вот нельзя быстро по мановению волшебной палочки этот кризис. Поэтому, а что касается прав журналистов, ну, слушайте, я адвокат, я 15 лет занимаюсь этим, профессионально защищаю, в том числе и журналистов. И уж в чем-чем меня обвинить нельзя, в том, что я журналистов не защищал. И когда тогда на НТВ надо было защищать, я там сидел и ночевал, и ходил в эти суды. И когда случилось более позднее дело «Коммерсанта», несмотря на все разговоры, что, дескать, там все уже решено и так далее, в третьей инстанции мы дело отыграли, вернули эти деньги «Коммерсанту». Правда?
Нет, Павел, так упаси Господи, я вас ни в чем не обвиняю. Я же не прокурор, журналист, я просто спросил, это моя работа, вопрос задавать.
С прокурором легче говорить, на самом деле. Вот, поэтому я никого не хочу убеждать, факты из моей жизни, они сами говорят за себя. Я спокойно выхожу к барьеру судебному и сражаюсь за своего клиента, кем бы он ни был. Будь это президент или будь это опальный олигарх. Потому что это стезя, это долг адвоката профессиональный. Защищать того, кому ты дал согласие на защиту. Вот Карен кивает головой. Как адвокат он это знает и подтверждает.
А он сейчас вопрос еще задаст.
Как адвокат.
Как журналист.
Нет, ну, Павел Васильевич большую работу проводит, полезную, очень много полезных начинаний. Вот эти вот книги, вот, кстати, это антикризисный штаб ваш, да, называется.
Да, это сейчас одна книга в месяц.
Про работу, про кредиты. Это типа вот карманного варианта, то есть можно даже в карман положить.
Это уже 5 книг вышло.
А тиражи какие? Большие?
Там небольшие, там, по-моему, 5000 экземпляров.
Это вообще должен иметь каждый гражданин России сейчас в это время. А я хочу спросить вот по поводу опять вот «Я и государство». Вот, а я уж был так из ваших вот книжек, да?
«В открытии лучшая семья».
Вова Вагнер у вас, великолепная фамилия. Славик Налетов, Люда Петилова и так далее. Вова Вагнер особенно хорошо. Сказано в Конституции так. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Да, вы приводите, значит, дети говорят, да, значит, президент. Вот. Ну, скажите, вот вам не стыдно за державу, вот жить в этой державе, быть адвокатом, да, не обидно за державу, да, в которой эти права нарушаются повсеместно, особенно сегодня?
Мне может быть обидно за державу, но это моя страна. Я в ней живу, я в ней родился, и дай бог проживу долгую жизнь и умру. И мой долг как адвоката, как человека, гражданина, как раз сделать жизнь немножко лучше, хотя бы тем, кому я могу облегчить эту жизнь. Вот эти книги, которые вы сейчас цитируете, и о которых мы говорим для детей, они как раз призваны к тому, чтобы дети понимали, что действительно высшей ценностью являются права и свободы человека. Потому что что значит обидно за державу? Да мне обидно за людей, которые не понимают, что они позорят свою страну, когда я с милиционером разговариваю и упоминаю о Конституции, а он улыбается, ухмыляется, говорит, ха, Конституцию вспомнил. А почему бы я не должен вспоминать Конституцию? Я это делал всегда. Когда я был просто молодым адвокатом Павлом Астаховым, который ходил по бесплатным делам в 93-94 году, и сейчас я точно так же это делаю. Потому что я считаю, что милиционер, если он одел погоны, я ему говорю, вот смотри, у тебя на петлицах, у тебя на пуговицах герб страны. Вы сейчас скажете, наверное, Астахов сумасшедший, морель читает милиционеру. Mm-hmm. А я так понимаю. Я говорю, у тебя герб страны, ты представляешь страну. Как ты можешь себя так вести вообще? Ну, как ты можешь нарушать права человека? Как ты можешь говорить на Конституцию, что мне это ваша Конституция? Она не наша Конституция, она наша общая Конституция. Вот мне тогда становится обидно за державу, воспитавшую вот таких людей. И за людей, которые вообще не понимают, что они говорят и от имени кого они выступают. А они ведь действуют именем закона. Именем закона. Поэтому я так вижу свой долг и свою деятельность. Я не могу сказать, что мне стыдно за державу. Мне обидно за людей, которые не понимают своего места. И иногда просто подставляют нашу великую страну. А наша страна велика.
Дмитрий Беломестнов, прямой ньюс, пожалуйста.
Павел, скажите, пожалуйста, комиссия Общественной палаты по коммуникации, информационной политике и свободе слова собирается ли защищать Елену Магливанную?
Хороший вопрос мне задали. Пока просто этот вопрос не рассматривался, но я думаю, если есть необходимость, то, конечно, давайте. Мы не выбираем людей, которых мы должны защищать. Вы мне только напомните, в чем я дело.
А, напоминаю. Да. Вот 3 июня в независимом пресс-центре была пресс-конференция о деле Елены Магливанной, которая попросила политического убежища в Финляндии. Эта журналистка написала ряд статей об издевательствах над узниками чеченцами в волгоградской колонии. Один из них Зубайр Зубайраев. Я, кстати, немножко в курсе его дела. Был на пресс-конференциях, видел страшные фотографии Зубайра с травмами, которые там, кстати, не лечат. В общем, его там избивают, пытают, как он до сих пор жив, совершенно непонятно. И тюремное ведомство обвинило Магливанную в том, что она искажает информацию. Суд обязал ее выплатить 200 тысяч рублей штрафа и опровергнуть то, что она написала. Она этого делать не стала, осталась в Финляндии и попросила политического убежища.
Поскольку она попросила политическое убежище, то есть она считает, что ее политические права и свободы притесняются именно со стороны государства. Так
да.
Надо трактовать. Я не видел, действительно, я видел информацию, сейчас я вспомнил, но не смотрел эти материалы. Конечно, надо разбираться с решением суда, прежде всего. Потому что если уж в суд обратились, и суд выносил такое решение, какое бы оно ни было, оно является законом. Да? Решение суда, вступившего в закон силу, это закон. Его надо оспаривать. Потому что здесь надо пройти весь процессуальный порядок. Я все-таки юрист, правда? А не просто выйти на трибуну и кричать, что все суды у нас продажные и так далее. Не все. Вот. Но есть отдельные решения, которые надо, конечно, изучать. Вот таких решений, к сожалению, в последнее время очень много. И я могу сказать, что почему вот мы занялись этим центром поддержки журналистов и помощи. Потому что очень много обращений уже с решениями суда приезжают из регионов журналисты и говорят, а вот уже решение суда. У меня сейчас лежит на столе, вчера передали, «Орловский вестник». Это очень смешно, конечно. Это, с одной стороны, трагично, с другой стороны, смешно. Газету штрафуют на 25 тысяч рублей за то, что они опубликовали коллаж в виде «Маркс, Ленин, Энгельс», и туда вставили, значит, лица определенных деятелей. И каждый из этих деятелей подал иск. Я когда читаю решение суда, таким образом, ему причинена душевная и моральная травма, поскольку его признанного борца за идеалы коммунизма изобразили в образе Карла Маркса. Это пишет судья в Орловской губернии. То есть, если бы это Ильф Петров написал, я бы посмеялся. Это пишет судья. На основании этого штрафуется газета. А 25 тысяч рублей для Орловского вестника – это, в общем, деньги немаленькие, скажем так. Вообще, сегодня можно задушить любую газету вот такими взысканиями. И поэтому надо, прежде всего, разобраться с Волгоградским судом. По Волгоградским судам у меня отдельная позиция, поскольку я там целый год вел дело мэра Ищенко, да, в Волгоградском областном суде, да, поэтому я, в общем, представляю, как примерно там происходит правосудие, хотя надо отметить, я не знаю, когда решение состоялось, да, там сменился председатель областного суда.
Да, решение, по-моему, в мае состоялось.
А, то есть свежее совсем?
Да, ну, в крайнем случае в апреле. Ну, знаете, у меня маленький еще такой вопросик риторический, но если судья делает такие штучки, он, наверное, понимает, что ему за это ничего не будет.
Не знаю, вы знаете, на деле, например, мэра Ищенко, когда мы вели, мы поменяли судью же. У нас поменялся судья просто, реально. И тот судья, который делал до конца, доводил, мы видели, какие у него сомнения, хотя, в принципе, вначале он не сомневался в том, что делает. Я не хочу сейчас обсуждать его, этого судью, но а в итоге-то поменялся представитель областного суда.
Ну, кстати, то, о чем говорил Дима, то, что Магли Ивановна попросила политическое убежище, вот еще один пункт, который я не упомянул. Она не первый журналист, который попросил политическое убежище. Елена Трегубова попросила политическое убежище. Савик Шустер вместе со своей программой переехал на Украину. Он, правда, не гражданин России, но тем не менее.
Ну, следователь Кузнецов попросил политическое убежище.
От этого не становится легче, то, что Багров. Теперь программа «Свобода слова», да, вот наш корреспондент Юрий Багров вынужден был уехать в Соединенные Штаты. Я хочу поменять тему на самом деле.
Но есть люди, которые в России просят политическое убежище. Да. Тоже факт.
Я хочу поменять тему. Раз уж мы упомянули кризис, то, конечно, нельзя об этом не поговорить. Время достаточно тяжелое. Особенно, конечно, тяжелое для людей, которые в это время теряют работу. И найти работу в это время непросто. С другой стороны, можно найти работу какими-нибудь обходными путями через знакомых, хороших знакомых. Вот такая ситуация. Приходит новый руководитель в организацию. Естественно, он начинает устанавливать какие-то свои порядки. Но тут еще такое дело, что у этого руководителя вот старую-старую знакомую или знакомого, там, друга или подружку жены выгнали с работы. И она, в общем, как трудно ей устроиться или ему. Там высшего образования нет, да и выгнали, в общем, вроде как по делу. Ну, старый друг семьи, тем не менее. И он в этой организации, в которую он пришел, своего там заместителя, руководителя памятников и службы, говорит, старик, ничего личного. Ну, ничего личного. Я вообще против себя ничего не имею. Но на это место мне нужно посадить своего человека. Вот что делать человеку, которого таким образом просят освободить место? И может ли по закону этот новый руководитель таким образом пристроить во время кризиса свою знакомую или знакомого? Вот ваш совет как адвоката, как поступать в такой ситуации?
Конечно, давать совет со стороны – самое легкое занятие. Каждый мнит себя стратегом, да, в виде боя со стороны. На самом деле, с этими ситуациями очень часто сейчас сталкиваемся.
Я поэтому из этого
и реально, реально, я понимаю, что человеку, которому делается подобное предложение руководителям, отказать очень сложно. Но, опять же, зависит от вас самого. Как вы дальше себе мыслите? То ли потратить какое-то время на тяжбу со своим руководителем, который, естественно, будет от вас избавляться в любом случае, или вы добровольно уйдете с этого места, или он будет вас провоцировать на что-то, поймает на каких-нибудь прогулах, на нарушение трудовой дисциплины, все это зафиксирует, как положено, и выгонит со статьей, что называется, а вы потом пойдете в суд доказывать обратное. Либо есть вариант очень такой интересный, поскольку все же определяется в рамках трудовых отношений,
если трудовым все по закону,
контрактом.
Он,
а вот да, смотрите.
Вот он предлагает, что вот контракт мы с такого-то числа приостанавливаем, угу. Вот, ну, за 2 месяца, как положено. А потом, значит, ну, с зарплаты я вам скину так процентов 20-25, ну, и в должности понижу. А нет, так гуляйте.
вот в рамках трудового контракта и трудовых отношений есть такая форма, как там, расторжение или изменение трудового контракта по согласию сторон. Вот это согласие сторон вырабатывается только переговорами. А на переговорах, понимаете, все зависит только от вашего умения, от вашей настойчивости, вообще способности, желания и возможности противостоять вашему начальнику. Это, конечно, зависит от конкретного человека. Естественно, большинство людей не готовы к этим переговорам, поэтому я бы советовал, ну, по крайней мере, сходить хотя бы на одну часовую консультацию к адвокату, чтобы понять реально, какие есть права у человека. А права, поскольку уж я здесь, я скажу, да, какие. Человек нельзя просто так перевести на другую должность. Надо объявить об этом, да, поставить его в известность, надо согласовать, потому что без согласия человека нельзя его переводить на другую должность с другим окладом или понижение по должности производить. Дальше, если все-таки речь идет об увольнении по сокращению штата, то действительно должно быть сокращение или изменение структуры штатного расписания. И мы знаем, что сейчас как раз проблема другая, что сокращается-то много, а денег нет, чтобы выплатить вот за эти два месяца, а там еще в исключительных случаях и за три месяца, да, надо платить. Да.
Когда кризис.
И что делают начальники в этой ситуации, руководители? Они как раз придумывают различные ходы, как начинают с самого простого сказать, все, завтра все написали заявление по собственному желанию. Но понятно, что в коллективе всегда найдутся люди, которые скажут, а мы не будем писать. Не будете писать, значит, уволим вас по статье, сейчас быстро вам организуем прогул там или что-то еще. Все эти случаи в новом трудовом кодексе, а он достаточно подробный сегодня, в отличие от того, который был раньше еще советских времен, они все прописаны. Просто надо внимательно посмотреть все эти положения. Если вы уж идете на разговор с начальником и говорите, что я готов уволиться, хорошо, не надо мне 2-3 оклада ваших, я понимаю, что предприятие не может просто выплатить физически, ну нет этих денег. Давайте по согласию сторон, ну там не за 2 месяца, а за 1 или за 1.5, или еще какую-то сумму мне выплачиваете, или что-то там из имущества мне в конце концов отдаете, может мне компьютер нужен. Я подписываю договор, и мы его расторгаем. Это все вопросы, которые регулируются только отношениями участвующих в договоре людей, то есть двух сторон. Мы же, находясь в рамках договора, юристы понимают, мы как раз свои обязанности и права можем регулировать постоянным изменением договора по согласию сторон. Говорить надо, надо находиться в диалоге. Я как раз обращаюсь сейчас, наверное, не к тем, кто уволен и кто может разобраться, в конце концов, какие права нарушены, а к руководителям. Надо оставаться людьми. Когда вы человека увольняете, посмотрите в глаза тому, кого увольняете. Завтра кризис кончится, и вы будете искать специалистов. А это обученный человек, который у вас работал, вы его знаете. Ну что, зачем его делать врагом-то? И при этом выталкивать на улицу. Постоянно, где есть возможность, об этом говорю. И сейчас, и здесь хотел бы сказать. Посмотрите в глаза тому, кого увольняете.
Карен Гомеров.
А это сегодня распространенное явление, да, вообще вот такое, да, форма?
Вы знаете, какое распространенное явление? По нашей оценке, по тем обращениям, которые мы сейчас получаем, очень многие написали вот эти заявления об увольнении без даты, и они лежат у начальника там где-то. Особенно вот почему-то в банках.
Смиренное кладбище.
Да, практика такая вот существует. Лежат эти заявления до поры до времени, потом только он его подписывает и отдает. Но тут есть обратный ход, очень интересный, который вот мы изучили, и сейчас он применяется в судах. Есть постановление Пленума Верховного Суда, которое обязывает по делам, оспариваемым в суде о увольнении по собственному желанию, выяснять, действительно ли было добровольное волеизъявление, желание об увольнении. И вот суды обязаны рассматривать эти позиции. Если доказано будет, что человек на самом деле под принуждением написал, или заранее было изготовлено это заявление, то суд принимает решение, отменяет увольнение, возвращает людей, выплачивает компенсацию и так далее. Поэтому такая практика есть, слава богу, она вот существует и сейчас развивается.
Дмитрий Беломестнов, агентство Prima News, пожалуйста.
Законы постоянно меняются, в частности, законы, касающиеся адвокатов. Вот как вы можете охарактеризовать статус адвоката в современной России? Вот что, какие главные проблемы?
Значит, во-первых, я хочу сказать, что я вообще ситуацию характеризовал бы сейчас как контрреформу. Вот была замечательная реформа, когда принят был закон об адвокатуре, потому что мы с 80-го года существовали по положению об адвокатуре. И, значит, только в 2005, да, году мы получили полноценный закон, и вдруг он начал корректироваться. В частности, создание Следственного комитета, вдруг мы обнаружили, что в Уголовно-процессуальном кодексе исчезло правило, согласно которому на адвоката можно было заводить уголовное дело только по заключению трех профессиональных судей. Так было, по крайней мере, раньше. То есть мы приравнивались по своему статусу процессуального к депутатам, государственным служащим определенной категории и так далее, ранга определенного, к мэрам городов. А созданием Следственного комитета при Генеральной прокуратуре это право дали представителю комитета и заместителю. То есть они могут спокойно возбуждать уголовное дело. Вот это контрреформа. Потому что я считаю, что адвокат должен быть защищен. Должен быть. Иначе как он будет выполнять свои обязанности по отношению к своему клиенту? Ведь защита и иммунитет адвоката нужен не для того, чтобы спасать собственную шкуру, а для того, чтобы чувствовать себя спокойно, защищая и выполняя адвокатский долг перед своим клиентом, который уже обвинен государством, если брать уголовные дела. А отсутствие такого иммунитета дает колоссальный рычаг воздействия на адвоката. Поэтому я категорически против этого по одной простой причине. По двум, точнее. Я знаю природу вот таких отношений, когда адвокат лишается иммунитета, к чему это ведет. А второе, я знаю немножко историю. Потому что это происходило на самом деле и во французской истории, когда адвокатов Людовика XVI и Марии Антуанетты преследовали, одного казнили, а за вторым бегали по всей Европе, требовали его экстрадиции. Это происходило в других странах, это происходило в конце XIX века в России, а потом в начале XX века, еще при царской власти, скажем так. Когда в 90-е годы вдруг адвокаты стали выигрывать процессы против государственного обвинения, та же Вера Засулич, там эти всякие стачечные и забастовки на различных заводах, адвокаты стали в публичном процессе отстаивать права этих рабочих, право на забастовку, на участие в революционной деятельности, ну, в кавычках, и тем не менее стали выигрывать против государства, и государство испугалось. Как же, появилась самостоятельная сила, которую надо бояться. В 13-м году появилось пресловутое дело Бейлиса. Не Бейлиса, а адвокатов Бейлиса дело было. Понимаете? В 10-м году было так называемое адвокатское дело, когда обвинили адвокатов ни много ни мало в заговоре с целью свержения власти. Вот тогда, кстати, колоссальное единение продемонстрировали адвокаты. Знаете, что они сделали? Когда обвинили, по-моему, там 23 адвоката были обвинены в этом заговоре, они взяли... Тогда немного было адвокатов, по-моему, 1200 всего. Все написали заявление, адвокаты, прокурору санкт-петербургскому, да, тогда прокурору написали с просьбой привлечь к ответственности за то, что они тоже состоят в этом заговоре вместе со своими коллегами. И прокуратура умылась, нечего было делать. Или посадить всех адвокатов, которые явились с повинной, что называется. И это дело забыли. А вот в 2013 году по делу Беллис, там уже они по полной программе отыграли, и двух адвокатов приговорили, по-моему, одного к 6, другого к 8 месяцам условно. Но адвокаты превратили это все в этот фарс, они его поддержали, этот фарс, и они устроили грандиозный пир, чествуя тех, кого только что осудило царское правительство. Поэтому это все, к сожалению, не ново. И то, что сейчас происходит, это и, скажем так, в 90-х годах в конце была попытка такого. Не было закона об адвокатуре, но тоже пытались адвокатов начинать допрашивать. Целая волна прокатилась. Я просто помню, меня вызвали на допрос и пытались допросить в отношении моего подзащитного. Хотя это прямо было запрещено Уголовно-процессуальным кодексом. Но тогда не было нормы закона, не было закона об адвокатуре. Сейчас это есть в законе об адвокатской деятельности, там написано, адвокат нельзя допрашивать по обстоятельствам дела, которые ему стали известны в связи с выполнением профессионального поручения со стороны клиента. Вот. Контрреформы ни к чему хорошему не приводят, потому что те контрреформы привели к революции как раз. А пришли большевики, которые сразу же вторым декретом Ленин вообще отменил адвокатуру в России. Просто запретил и все.
Потому что сам был неудачным адвокатом.
Да, сам был неудачным адвокатом, ровно поэтому. И тогда вообще появилась норма замечательная. А адвокатом, защитником в суде может выступать любое лицо пролетарского происхождения. Ну, наверное, так. Сейчас, слава богу, более-менее создалось это вот адвокатское сословие, как называли его наши пращуры, великие адвокаты. Создалось. Мы пытаемся там как-то объединиться, сплотиться вокруг основных идей защиты, то есть соблюдение интересов, прав и свобод наших клиентов. И в то же время мы должны забывать про себя. Потому что иммунитет адвоката, еще раз повторяю, нужен не для того, чтобы спасать собственную шкуру или имущество, а для того, чтобы норма, которая прописана в законе, а там написано, государство гарантирует неприкосновенность жизни, здоровья, имущества адвоката и членов его семьи. И вот у меня возникает вопрос, а как гарантирует? Как гарантирует? Дело Маркелова до сих пор не расследовано. Убивает, какой бы он ни был, да, он адвокат, он наш коллега. Его застрелили в центре Москвы среди бела дня.
А какой бы он ни был?
Нет, я имею в виду, что у каждого человека свои там мнения, у нас по закону и по Конституции каждый имеет право исповедовать свои собственные суждения, высказывать свое мнение без ограничений и защищать тех людей, которые к нему обратились. Я тоже разных людей защищал. Я и правительство защищал, и Гусинского защищал. Правда? Поэтому здесь и Швидкова защищал, с одной стороны, сейчас Михалкова защищал. Это стезя адвоката, это жизнь адвоката, профессиональная. Этим адвокат и ценен. что он взял клиента защищать, все, кто бы тебя не уговаривал и говорил, ты посмотри, он враг народа, откажись от него, сдай нам его. Нет.
Нельзя. Павел, тогда самый последний вопрос, потому что буквально 40 секунд остается. Вот есть мнение, что адвокатское сообщество – это едва ли не последняя сегодня в России независимая структура. Да или нет? Вы ощущаете свою исключительность?
Нет, я свою исключительность совершенно не ощущаю, потому что, во-первых, в силу этих контрреформ, которые есть. Мне кажется, вообще-то мы вступаем в эпоху общественных движений, общественных организаций. Это мое ощущение. И поскольку, мне кажется, уже даже сама власть ощущает, что дефицит общественных организаций приводит к тому, что многие вопросы невозможно решить вне диалога с обществом. Вот как он будет развиваться, этот диалог? Насколько власть захочет услышать вопросы и ответить вопросы на вопросы общества? Как много будет этих площадок для диалога, доступных прежде всего простым людям, простым гражданам? Это, конечно, зависит и от нас с вами, но и от государства в первую очередь.
И это был действительно последний вопрос. Адвокат Павел Астахов, председатель подкомиссии Общественной палаты по защите прав журналистов, в программе «Лицом к лицу» отвечал на вопросы моего и своего коллеги-журналиста и адвоката Карена Агамирова, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс» Дмитрия Беломестного. Карен Агамиров – координатор этой программы, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».